Оказавшись в автомобиле, она отъехала в соседний квартал, а там снова остановилась и зарыдала. Причем никак не могла остановиться, слезы текли и текли сами собой. Внезапно в окно кто-то постучал, она увидела старушку. «Милая, вам требуется помощь?» — спросила та участливо. «Вы же сама не своя, и еще за рулем, вам ведь к врачу надо, не так ли? Или с ребеночком твоим что случилось?» Женя рванула с места, до смерти перепугав сердобольную старушку. Выехав на центральную улицу, Женя приказала себе успокоиться. Хотя слезы все еще продолжали литься из глаз, припарковалась около какой-то забегаловки, заказала блюдо дня и ринулась в туалет. Там, около желтой нечистой раковины и замызганного зеркала, она долго промокала глаза салфетками, подводила веки и пудрилась. Покинув туалет, она заплатила, так и не притронувшись к еде, и, оставив более чем щедрые чаевые, опять уселась в автомобиль. Настроение по многим причинам было ужасное. Нет, вовсе не из-за того, что полоумный историк настойчиво предлагал ей вырезать матку или сделать аборт, в зависимости от ситуации. Что взять с этого несчастного? У него в голове настоящая каша, к тому же он буквально свихнулся на графском роде Бальзуевых-Мухиных и в особенности на сатанинской тематике. И все же... И все же Женя не сбрасывала со счетов то, что он говорил. Она сопоставила его россказни с тем, о чем говорила Калерия Ильинична, и поняла, что многое соответствует действительности. А то, что на Мухиной даче обитало что-то странное, имеющее отношение к подвалу, было бесспорным фактом. Она видела это нечто собственными глазами. И это нечто в самом деле походило на чудище. Ребенка сатаны или крошечного демона. Но связано ли это с оккультизмом и с жуткой историей Мухиной дачи? Вероятно, что да. Потому что в совпадение Евгения не верила. И знала, что продолжить расследование необходимо. Ибо речь шла не только о ней самой и о ее ребенке, которого и в помине не было. Ведь нехороших вел речь о ритуальных убийствах, сопровождающих любой цикл. Предположим, что он прав, и что со дня солнцеворота того самого, когда они с Артемом впервые побывали на Мухиной даче, начался этот новый 50-летний цикл. Цикл, завершающийся рождением очередного отпрыска повелителя мух и убийством той несчастной, что произвела его на свет, то есть в этот раз вроде бы ее самой. Сатанисты и их деяния могли быть выдумкой или неверной интерпретацией фактов. Можно было предположить, что вся история закончилась с исчезновением графского семейства, а трагедия с генеральской женой в начале 60-х просто ужасное совпадение. В конце концов, она в самом деле могла изменить ревнивому мужу, а тот мог ее убить. И дьявола поклонники здесь ни при чем. Или все же при чем? Да, в полицию с такой историей не пойдешь. Значит, верно, что она принялась за собственное частное расследование. Но стоп! Почему, собственно, нельзя привлечь полицию? Ибо убийства, быть может, ритуальные возобновились, по крайней мере, одно — кошмарная смерть Толяна. А ведь нехороших вел речь о том, что жертвами могут стать те люди, чье исчезновение никого не озаботит и, соответственно, не бросится в глаза и вообще не станет известно правоохранительным органам — проститутки, гастарбайтеры, бездомные. В таком случае можно было смело допустить, что подобное зверское убийство было уже не одно, и что сатанисты давно начали новую жестокую серию. Серийные убийства, служившие своего рода праздником крови и боли в честь их истинного хозяина, повелителя мух. И в то, что подобные личности способны на массовые убийства, Женя ни секунды не сомневалась. Но это означало, что сатанисты вполне могли взять на заметку и ее с Артемом, тем более, что они были новыми владельцами Мухиной дачи, тем более, что ее звали Евгения. Это могло подтолкнуть этих сумасшедших к решительным действиям, и это значило, что ей требовалось быть крайне осторожной и бдительной. Хотя по улице Женя вдруг заметила красную неоновую вывеску. Она развернулась на ближайшем перекрестке, подъехала к аптеке и купила экспресс-тест для определения беременности. Она знала, что не дотерпит до дома, до Мухиной дачи. Поэтому, успокоившись и ощутив внезапно приступ голода, отыскала хороший ресторан, сделала заказ и скрылась в туалете. Там, закрывшись в кабинке, она произвела все нехитрые манипуляции. Время тянулось неимоверно долго. Но Женя дала себе слово, что не будет таращиться на полоску, наблюдая за тем, сколько линий какого цвета появляется на ней. Завибрировал телефон. Это был Артем. «Женюсик, просто хотел узнать, все ли в порядке», — произнес он. Евгения заверила мужа, что все именно так. Они немного поболтали ни о чем. Женю так и подмывало поведать Артему то, что ей стало известно. Он ведь ее супруг, к тому же любимый, человек, которому она могла полностью доверять. Так почему бы ему все не рассказать? Одна голова хороша, а две лучше. Она знала, почему не желала втягивать в эту историю Артема, и дело не в том, что он мог элементарно поднять ее на смех, не поверив во все эти жуткие истории, и был бы разъярен тем, что она ничего не сказала ему о странном обитателе подвала, которого давно увидела, и что в течение стольких недель просто молчала. Женя опасалась, что он примет единственно верное в такой ситуации решение — съехать с Мухиной дачи, причем немедленно. А этого, несмотря на кошмар, который, как она чувствовала, постепенно затягивал ее, допустить было нельзя. Нет, она не собиралась уезжать из своего дома с Мухиной дачи. Это был ее дом, и никто, ни сатанисты, ни даже их хозяин, не вынудит ее сделать это. На войне, как говорится, как на войне. И свой дом она будет защищать до последнего. Поэтому, завершив разговор с мужем, Женя вздохнула и посмотрела на часы. Итак, результат давно уже высветился на полоске экспресс-теста. А что, если сейчас станет ясно, что она беременна? Что тогда? Но ведь беременная она могла быть только от Артема, а не от хозяина, или... Женя посмотрела на полоску и с облегчением вздохнула. Нет, не беременна. Она быстро сделала второй тест, и тот подтвердил результат первого. Все в порядке. Евгения вышла из туалета, уселась за стол. Как раз подали грибной суп. Она с большим аппетитом съела его, чувствуя, что напряжение в одно мгновение спало. Итак, она не беременна. Многие так мечтают стать матерью, а она страстно желала, чтобы этого не произошло, во всяком случае сейчас. Артем, в этом она не сомневалась, был в любой момент готов принять весть о том, что станет отцом. Но ведь не ему вынашивать ребенка 9 месяцев в собственном чреве, не ему мучаясь рожать, не ему кормить грудью и не ему вставать ночью, чтобы менять пеленки. Впрочем, менять пеленки может и он тоже, а вот все остальное до этого — это исключительно ее прерогатива. Разделавшись запеченной форелью и с тирамису в качестве десерта, Женя составила план. Итак, надо было отделять сказки от реальных событий, а то, что, по крайней мере, одно ритуальное убийство имело место, являлось незыблемым фактом. Убийство, якобы совершенное несчастной, глупой блондинкой Кристиной, женой Толяна. Если кто и мог поведать о том, что случилось в ту ночь, то только она. Однако Кристина содержалась в следственном изоляторе. Ей грозил судебный процесс и долгий, очень долгий тюремный срок. Жене было ясно. Она должна во что бы то ни стало переговорить с женщиной и узнать от нее все подробности. Подробности, которые, не исключено, будут важны для нее самой. На Мухину дачу она вернулась в отличном настроении, по дороге заметив, что погода начала портиться. Когда она поставила автомобиль в конюшню, временно переоборудованную под гараж, был ветер, гнулись верхушки сосен, и со свинцового неба срывались первые капли дождя. Едва она поднялась по ступенькам и оказалась в холле, как внезапно пошел град, сменившийся сильнейшим ливнем. Артем появился в самый его разгар. Насквозь промокший за те несколько секунд, что бежал от конюшни до крыльца. А ливень перешел тем временем в подлинную бурю. На черном небе сверкали молнии, сопровождаемые аккомпанементом грозовых раскатов. Женя тотчас велела мужу снять с себя все и протянула халат, а затем провела его в теплую кухню, где вручила бокал с горячим травяным чаем. Странная обстановка магнетически действовала на них обоих. Так и не допив своего чая, Артем притянул к себе Женю. Она же чувствовала, что дрожит, но не от страха, а от желания. Любовью они занялись прямо там, в кухне. Причем, когда после очередного наиболее сильного разряда молнии вдруг вырубился свет, это их только раззадорило. Буря отступила на второй план, а потом и полностью исчезла. Мухина дача скрипела и дышала, словно была живым существом, но это не занимало ни Женю, ни Артема. Они были сосредоточены друг на друге и на той волне страсти, которая, подобно невидимой сети, опутала их с головы до ног. В ту ночь они любили друг друга три раза. Буря утихла только под утро. Настала суббота. Артему требовалось в офис, и он, нежно поцеловав жену, отбыл в Москву. Евгения же нежилась в постели, вспоминая минуты страсти прошедшего вечера. В гости к ней наведалась директриса «Убей волк», притащившая корзинку с вареньем и собственного приготовления печеньем. И то, и другое постоянно поглощал Артем, за что Женя была ему крайне признательна. И сообщившая Жене, что молнии поразили две сосны во время ночной бури. Они вышли в мокрый, дышавший прохладой сад, чтобы осмотреть повреждения. «Знатная была буря», — заявила Калерия Ильинична, указывая на словно срезанные верхушки сосен. «Давно здесь такой не было». Поддавшись внезапному импульсу, Женя спросила: «А правда, что во время каждого цикла случается такая вот буря?» Директриса вздохнула и ответила: «Судачат, что такое бывает во время рождения ребенка сатаны. И происходит это весной, кажется, в так называемую Вальпургиеву ночь, то есть 30 апреля. А кто-то упоминал, что и во время зачатия ребенка сатаны тоже». Женю передернула, а Калерия Ильинична затараторила: «Ах, извините, Женечка, сморозила глупость, но вы сами понимаете, что все это байки, не более того». Чтобы не педалировать скользкую тему, Женя быстро спросила, знакома ли Калерия Ильинична с профессором Нехороших из Москвы. Директриса осклабилась и произнесла: «Наш Филипп Филиппыч уже на вас вышел? Он человек информированный. Только все сведения он по большей части сам сочиняет. И, увы, ах, Он уже давно страдает манией преследования и прочими психическими заболеваниями. Он очень опасен». Завибрировал ее телефон. Директриса засуетилась, сказала, что, заболтавшись, напрочь забыла о важной встрече, и была такова. Женя осталась в саду одна, желая смотреть масштаб повреждений, являвшихся результатом ночной бури. В этот момент из-за одного из стволов отделилась фигура, ринувшаяся к ней. Это был двоюродный брат директрисы, энтузиаст с козлиной бородой, Леонтий Павлович Бесхлебицын. «Вы снова проникли на территорию Мухиной дачи?» — заявила Женя вместо приветствия. «Хотя вам это запрещено в судебном порядке. Что же мне с вами делать, Леонтий Павлович?» Бесхлебицын, воздевая к небу руки, прогудел. «Каля вас неверно информировала. Причем разрешите это отметить не случайно, а вполне намеренно. Профессор Нехороших — крайне здравомыслящий человек». Женя усмехнулась. «И почему она так притягательна для психов?» «Неудивительно, что Бесхлебицын так хвалит Нехороших. Оба они одного поля ягоды, полоумные, живущие в мире своих фантазий, одинокие пожилые мужчины».
«И ночь зверя близится», — заявил он вдруг, выпучив глаза, — «ибо буря им начнется и бурей закончится. Он будет зачат в бурю и появится на свет в бурю, а вы в бурю умрете».
Скептически усмехнувшись и тем не менее чувствуя, что по коже у нее бегут мурашки, Женя заметила: «Я умру в бурю. Вы ничего не путаете? Или это вам мой гороскоп предсказал? В какую бурю? В песчаную? В пустыне Сахара? Туда я, спешу вас успокоить, не собираюсь». Бесхлебицын, потрясая козлиной бородой, что еще больше усиливало впечатление о нем, как о психованном чудаке, завопил: «Все дело в Мухиной даче! Вы умрете здесь! Я предупреждал вас! Уезжайте! Вы не послушались! И даже купили это чертово место! А Калечка тут как тут! Опекает вас! Ведет к цели!» Женя нахмурилась. «На что вы намекаете, уважаемый? Какое ко всему этому имеет отношение Калерия Ильинична?» Леонтий Павлович утробно расхохотался и заявил: «Самое непосредственное! Вам что, не бросилось в глаза, как она вокруг вас суетится? Как она вам помогает? Как она вас подкармливает? Прямо как пчела, вьющаяся вокруг своей королевы, вокруг своей матки!» Он пустился в странный танец, притопывая ногами, тряся бороденкой и размахивая тощими, устремленными в сизое небо руками. «Говорите на чистоту!» — потребовала Женя. Но Бесхлебицын, скрываясь за деревьями, каркнул: «Грядет буря! Грядет буря! Одна уже прошла, но в последний день апреля нас накроет и вторая. Мне-то что? Я человек маленький, старый, больной. Это вам должно быть страшно, очень страшно, очень, очень страшно. И Калечка позаботится, уверяю вас, позаботится о том, чтобы все прошло по плану, и вы часть этого плана». Он исчез из поля зрения, и Женя решила его не догонять. Все равно от этого бесноватого толку мало. Она побрела домой и вдруг почувствовала под ногой что-то. Нагнувшись, она подняла ключ. Старый, заржавевший ключ, весь в земле, причем бородка у него была нестандартная. Образовывала косой крест, обрамленный завитушками. Сначала Женя хотела его выбросить, но потом передумала и положила в карман. На Мухиной даче много тайн. Может, еще пригодится. Она мысленно вернулась к Бесхлебицыну. То, что он терпеть не мог свою кузину, а та его, было всем известно. Калерия Ильинична отзывалась о нем пренебрежительно и с иронией, а он все время намекал, что она не таким прикидывается, и задумала что-то ужасное. Весь вопрос был в том, это правда, или он возводит на свою суетливую, добродушную калечку напраслину. То, что директриса велась вокруг нее, как пчела вокруг своей королевы, было метким сравнением. А ведь главная обязанность пчелиной матки — производить на свет потомство. Значит ли это, что Калерия Ильинична во что бы то ни стало хочет, чтобы новая владелица Мухиной дачи забеременела и произвела на свет ребенка сатаны? Но ведь директриса ни во что такое не верит, она просто собирает старые истории, полузабытые, а то и вовсе забытые факты и страшные местные байки. Ведь если допустить, что «Убей волк» ведет двойную игру, то недалеко и до вывода, что она заодно с сатанистами, или, чего доброго, одна из них. В последнее Женя не верила. Нет, директриса — женщина взбалмошная, но до мозга костей рациональная, практичная и законопослушная. Хотя сумасшедшие, а сатанисты были вне всякого сомнения таковыми, умеют очень хорошо притворяться, напяливая на себя личину благопристойности и буржуазности. А что, если в словах чудака Бесхлебицына есть доля правды? Ведь добрая, но такая назойливая директриса буквально ведет их. Заходит каждый божий день, навязывает свои услуги, более того, знакомые ей рабочие копошатся на Мухиной даче. Кто знает, быть может, они помимо новой проводки устанавливают и скрытые камеры или микрофоны. Женя громко рассмеялась, понимая, что сама начинает вести себя как параноик. Подозревать директрису не было ни малейшего повода. Или она просто не хочет смотреть правде в глаза? Но какой такой правде? Не может же она подозревать «Убей волк» в том, что она сатанистка, и более того, причастна к зверским убийствам. Хотя, если вспомнить ее циничную реакцию на кончину Толяна... Женя вздохнула и вспомнила о том, что хотела поговорить с Кристиной, обвиняемой в этом кошмарном преступлении. Но как сделать это, если та находится под следствием? Однако отказываться от этой мысли она не собиралась, ведь недаром у нее была масса клиентов, настоящих и бывших, работавших в разнообразных структурах и обладавших разнообразными связями.